Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить о психических расстройствах у подростков, и в гостях у нас Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого и доброго радиовоскресенья.
Сегодня у нас снова довольно тяжелая тема, которая в последнее время набирает свои обороты, психические расстройства у подростков. Для начала хочется такой экскурс по психике подростка. В чем она может быть отличительна от психики взрослого человека и насколько она уязвима?
Психика подростка, она, естественно, более уязвима, хотя бы потому, что возраст 12 до 18 лет – это возраст кризисного подросткового возраста. Три существуют возраста кризисных. У несовершеннолетних первый возраст – это 3-4 года, когда ребенок проявляет свое упрямство, формируется его личность, да, и перестает слушаться. Второй возраст кризисный – это 5-7 лет, возраст, значит, когда формируется убеждение у ребенка, да, когда он понимает, что он часть социума, да, возраст, когда начинает готовиться к школе, идет в школу. Вот. Но, естественно, так как подросток – это все-таки, значит, более, значит, развитая личность, вот, занимает больше места в обществе, да, и больше может влиять на это общество, то кризис подросткового возраста, он бросается в глаза всем. То есть, если 3-4 года там где-то вот мама, да, его только ощущает, ну, где-то и папа, вот, 5-7 лет, ну, педагоги подключаются к этому возрасту, воспитатели, то здесь уже к этому кризису могут подключаться все, кто контактирует с подростком. Вот. Психика, конечно, более уязвима. Существует три части психики: это мышление, эмоция и волевая сфера, и все они созревают, дозревают, созревают совместно с организмом. Идет формирование сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, половой системы, формирование нервной системы. И сначала идет физиологическое созревание, чуть позже психологическое созревание. Ну и позже уже социальное и моральное созревание. Поэтому некоторые поступки или убеждения подростков, они часто идут вразрез с общепринятой моралью, но не потому, что подросток плохой, а потому, что у него моральные принципы еще не созрели. Это не значит, что ему не надо про это говорить, ему надо про это говорить, но, может быть, лучше еще зерно западает у тех, кому про мораль, про нравственность, про духовность говорят еще в дошкольном возрасте. Вот тот подростковый возраст минует быстрее, у него мораль созреет быстрее, вернее, она восстановится, и он быстрее включится в нормальную деятельность. Может быть, там им не будет какого-то девиантного патологического кризиса. Вот, это важно понимать.
Какие расстройства на сегодняшний день встречаются у подростков чаще всего?
Расстройств достаточно много. По Ковалеву они делятся на три группы. Это патологические реакции, дальше нарушения и задержки развития, и третье – процессуальные и эндогенные заболевания. Жислин ввел такое понятие, как патологическая почва, то есть измененный мозг. Сюда включаются вредности, которые действуют на развитие мозга еще до подросткового возраста. То есть совершенно не факт, что все в подростковом возрасте сходят с ума. То есть должна быть какая-то вот такая патологическая подготовка. И поэтому, когда мама, значит, позволяет себе курить и выпивать еще до беременности, уничтожая в ребенке этот правильный генетический аппарат, или во время беременности идет в одной руке сигарета, в другой бутылка, а ногой толкает коляску, то все это воздействует на психику ребенка, на его нервную систему. Тот же, извиняюсь, мат, который звучит, если уж он доказали в МГУ, что мат влияет даже на структуризацию воды, то как мат, нецензурная лексика, влияет на формирование ребенка и у беременной, и в раннем возрасте. Дальше, значит, вот эта большая беда современного общества – разрушение института семьи. Разрушение института семьи приводит к различным половым связям. Половые связи, естественно, приводят к очень опасным и мало курируемым, и практически неизлечимым инфекциям, такие как ВИЧ, такие как цитомегаловирус, ВПЧ, вирус папилломы человека, вот, гепатит С, гонорея, трихомоняз и так далее. То есть любые половые контакты вне брака, они заканчиваются именно вот этим. И вот эти всякие сейчас гражданские браки или добрачные связи, они очень сильно бьют по репродуктивному здоровью и мужчины, и женщины, и мужское бесплодие есть, и женское бесплодие есть, да, вот. И когда репродуктивный аппарат мамы уже переболел инфекционными заболеваниями, то есть были воспаления, остались рубцы, остались спайки, остался эндометрит, остался эндометриоз, осталась патология шейки матки, то выносить здорового ребенка бывает очень сложно. То есть та же плацента прикрепляется к больной матке, и через нее идут кровеносные сосуды. И эти кровеносные сосуды, их ток крови по ним сильно нарушен. Вот, соответственно, ребенок находится в состоянии гипоксии все 9 месяцев. Дальше период идет, значит, родов. Во время родов, если мама вела, опять же, нездоровый образ жизни, то ей достаточно тяжело перенести эту стрессовую ситуацию. У нее различные и физиологические, и анатомические изменения, узкий таз, вот, слабость родовой деятельности, слабая матка, слабые мышцы, значит, туловища, пресса. Вот, и поэтому возникает недостаточность родовой деятельности и, значит, длительные роды. Длительные роды после отхождения, вот, также влияют негативно в плане того, что ребенок остается без питания и без кислорода. Вот. Следующий период новорожденности, да, то есть вот как к этому тоже относятся родители, курируют ли они, ходят ли они по врачам, да, выполняют ли рекомендации невролога, значит, в дальнейшем психиатра, вот, закаливают ли они ребенка, приучают ли они его к физической нагрузке, значит, берегут ли они его зрение, слух, психику, или они ему в один год купили планшет, вот, и он смотрит на этих монстров в планшете, вот, или у него формируется зависимость и отсутствие мотивации, то есть не развивается центр мозга, отвечающий за восприятие реальности, за ориентировку в этой реальности. То есть ребенок только тыкает одну кнопку, клики, да, вот, там выскакивают различные страшилки, и все это воздействует на психику ребенка. Воздействие страшилок на психику ребенка ведет к тому, что ребенок вырастает более тревожный, более раздраженный, более агрессивный. И при попытках в 3-4 года отобрать планшет, получает уже дикую реакцию крика. Но он же уже личность, он же вот хочет выбирать, чем ему заниматься. И родители, вместо того, чтобы с ним конфликтовать, вместо того, чтобы все-таки настоять на своем, отвлечь ребенка хотя бы в этом возрасте, в 3-4 года, потому что потом это будет еще сложнее увлечь. Знаете, сейчас вот второклассники уже говорят, что ну, процентов 80-90 в коридорах, вот 2-3 класс, сидят с планшетами, все не играют. Одна игра хуже другой. То есть все какие-то нелюди там, все какие-то вот сущности, которых во сне увидишь и не заснешь. Вот, и они там играют. Дальше они уже говорят, так тут можно еще деньги зарабатывать, ведь разработчики игр еще дают возможность, там, одна команда с другой играет, можно ставки делать, да, вот, что вот вы выигрываете, и на маленьких ставках это действительно выигрывает, и возникает ощущение, что ты сидишь, тут играешь, и еще, значит, денежки выигрываешь, вот. И все это уводит ребенка из реальности. Все, что уводит нас из реальности, формирует у нас целый букет психических заболеваний. Вот. Среди первой группы заболеваний, патологические реакции, здесь, конечно, очень большой удельный вес, ну, раз она самая такая легкая группа из этих расстройств, то удельный вес, конечно, ну, измененной патологической почвы, про которую мы проговорили, и само воспитание. Вот по Шеферу выделяют воспитание в контексте, если вот нарисовать две линии, одна вертикально, другая горизонтально, абсцесс ординат, то окажется, что одна ось – это любовь и враждебное отношение к ребенку, вот по этой оси, если посмотреть, а вторая ось, значит, это опека и вседозволенность.
Угу.
И вот мы посмотрим, что оказывается, вроде даже когда любовь просто зашкаливает, но есть гиперопека, возрастают не самостоятельные дети, не стрессоустойчивые. То есть кризис в подростковом возрасте, он приведет к тому, что у ребенка может развиться невроз или даже психоз. То есть он не готов к реальности. Да? Конфликт, буллинг, вот, какие-то строгие замечания со стороны учителя, что всегда есть в нашей жизни, они вызывают у него слишком патологические переживания.
Угу.
Вот. Дальше, если мы возьмем любовь, все, любовь есть, ребенка любят, но вседозволенность. Вот из этой любви, вот, ну да, вот что хочешь, то делай, вот что, любые шоколадки, любые те чупа-чупсы, любые те компьютерные игры, вот что ты захочешь, то, да, получается, люди аморальные, у которых удовольствие для себя, которые не чувствуют, их-то любят, а они-то как бы не сильно о ком-то собираются заботиться.
Угу.
Вот один такой пример, помню, молодой человек, вот, о котором, ну, любовь была грандиозна, там и бабушка, значит, перестала даже работать, чтобы с ним сидеть. Вот. И мама заботилась, там все родственники о нем заботились, чтобы он там кефирчик пил вовремя, чтобы он кушал правильно, все замечательно. И даже отгоняли детей от окон квартиры, чтобы, ну, чтобы они не кричали, чтобы этому мальчику давали спать. То есть вот чтобы музыка не играла, никто не кричал, вот прямо вот, вот так вот всех вокруг все подавляли, любой шум. В итоге вырос мальчик, который уже в подростковом возрасте слушал музыку так, что трёсся весь девятиэтажный дом. Невозможно было ночью спать. Вот он водил туда девочек, он водил туда какие-то компании, он употреблял алкоголь, употреблял наркотики. И когда вот эта бабушка, которая умерла, ну, умерла от старости, ну, и от того, что, может быть, она уже была не нужна, она жила в своей комнате, он в своих комнатах там оргии какие-то устраивал, она, значит, в своей комнате не нужна. Может, вот такое бывает у стариков, от ненужности, от депрессии они умирают. Вот. Так вот, вместо того, чтобы пойти на похороны, он сказал, да, ну, он сказал это более, так сказать, аморально, да, вот, что нужна мне эта бабка. Понимаете, вот к чему приводит избыточная любовь, и когда человеку все дозволяет, то есть ему никаких рамок не ставят, то есть все, что человек захотел, все сделали. Вот. Да пусть он спит в шуме, понимаете, пусть в шуме, пусть кричат, ребенок будет ценить, понимаете, тишину, пусть он узнает, что окружающие люди тоже болеют, у него вырастет сострадание, даже когда конфликт в семье есть, это не совсем не беда. Вот. Ребенок научится соучаствовать вот, в жизни, да, родители увидят, что мама плохо, там, папе плохо, что все там устают, это не надо от ребенка скрывать. Обязательно должны быть обязанности у ребенка с раннего возраста, он все должен, прямо это должно быть прописано, чтобы не вырос человек без морального облика. Вот. Следующее, когда нет к ребенку любви, то есть все вот формальненько, да, там деньги ему дали, все необходимое у него есть для жизни, отдельная комната или потом даже отдельная квартира, все ему оплачивается, но как бы не участвует вот так вот, нет соучастия, не понимает, что растет личность, он даже может, этот ребенок, учиться хорошо, но вот эмоционально, душевно, нравственно его никто не развивает и не участвует. Он чувствует, что он особо-то, у него все есть, но он особо-то и не нужен. Вот случаи проходят, когда нарушена у подростка сексуальная ориентация вот, в сторону гомосексуализма, и оказывается, что он рос вот в ситуации, когда вроде все было, а папа жил где-то вот за границей, ну, то в другом городе, то за границей, то есть как бы он говорит, мне вот он не нужен, понимаете, ну, то есть ребенок к нему тянется, а ему вот такой ответ, да ты мне как бы не нужен, вот, а мама, вот, естественно, раз у нее первый брак такой неудачный, она пытается выстраивать личную жизнь, но чужому мужчине, как правило, чужие дети-то не сильно нужны, это правда, mm-hmm. Это мало таких отцов найдешь, которым нужны чужие дети. Вот. Соответственно, он растет, вот у него все есть, но с бабушкой уже контакта нет, и он начинает, он вроде тянется к мужчинам, но у него так это интересно изменяется, он тянется к мужчинам уже на уровне полового влечения начинает mm-hmm. тянуться, это очень опасно, формируются вот эти нарушения полового развития. Mm-hmm. Вот. То есть оптимально, когда, значит, есть и любовь, есть и забота, есть и контроль. Не гипоконтроль, не гиперконтроль, не перелюбить ребенка, да, не отбросить его от себя, вот где-то вот тут, вот на серединке все это сочетать. Даже когда хочется все за ребенка делать, за подростка, все решить его проблемы, не стоит, да, уберечь его от чего-то, от каких-то, значит, конфликтных ситуаций, от службы в армии, например, да, от того, что учитель на него голос повышает и требует, да, мамочки бегут там, заступаются, лучше такие плохие, тут моего ребенка строите, да, а что, учительница как суслик должна на задних лапках стоять, да, она, у нее 30 человек, она должна их все как бы, да, вот, но не зря же к нему какие-то вопросы, так вот, сказать, вот ты вот там в школе, да, вот в этом коллективе, ты, пожалуйста, вот слушай учительницу, я за тебя заступаться не буду, наверное, какие-то твои действия привели к тому, что учительница тебя акцентируется, и поэтому идут конфликтные ситуации, я не буду вмешиваться, ну, мама должна или папа сказать, давай вот сам урегулируй эти отношения, или кто-то на жалуются, да, что-то там где-то у кого-то пропало, ну давай сам подойди и выясни, не надо вот вмешиваться, то есть возникает такая гиперопека, когда с ребенка снимается ответственность, а это очень опасно, растут, повторяю, из этой ситуации такие вот правонарушители. То есть вот группа патологических реакций, она сводится к психотическим и непсихотическим. Психотическая – это когда сильный стресс, шоковая реакция, опять же, вот современный бич, если бы 20 лет назад мы говорили, мы что-то бы другое говорили, а сейчас вот приходится говорить только про компьютерные игры. Вот все страшилки, весь негатив, он идет из компьютерных игр, поэтому про это и говорим. Вот те случаи, которые были, опять же, в практике, что подросток сидит, все свободное время играет, контактов со сверстниками, ну, живых контактов и с родственниками минимум, днем спит, ночью играет, и вот начинает казаться, что за ним следят из компьютера, начинает казаться, что дома камеры стоят, когда выходит на улицу, то там люди специально подыгрывают под него, ну, бред инсценировки называется, что специально какой-то театр разыгрывается, один другого меняет, и все на него смотрят, как бы, всем он важен. То есть человек, ну, подросток попадает в реактивный психоз.
Ну, сам как будто бы персонаж игры.
Да, да, сам персонаж игры, но достаточно опасный. То есть дальше и родителям тоже достается, потому что ему кажется, что это родители камеры на него тут наставили, это родители за ним следят, это свист какой-то слышит, что это вот родители тут все устроили. Вот, подсвистывание, да, и программу тоже, как родители, которые в этом даже не разбираются, и программу какую-то в компьютер особенную ему поставили. Вот, то есть агрессия идет на родителей. Вот такой вот реактивный психоз, да, ну, это тяжеловато с таким, допустим, невозможно, это заканчивается, ну, ладно, если есть знакомый психиатр, да, или там врач частной практики, тоже может вот как-то вот эти вопросы анонимно порешать, да, чаще всего это госпитализация заканчивается, психиатрический стационар со всеми, значит, вытекающими социальными последствиями и учетом, а тут очень сложно что-то другое. Также, но также может к этим психозам реактивным привести и соматическое неблагополучие. Вот то, что дети сейчас часто болеют, у них проблемы с иммунитетом, заболевания мочеполовой сферы, заболевания пиелонефрит, вот эти воспалительные заболевания, все, что ослабляет. ВИЧа сейчас очень много, ВИЧ просто захлестывает город. Вот эпидемия. Тут, про ковид-то все говорят, я не знаю, почему про ВИЧ, про СПИД не говорят. Вот это самая страшная эта беда, что, извиняюсь, каждая третья, четвертая беременная в женской консультации, она сейчас...
ВИЧ-инфицированная.
Да, 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 при первичной постановке. Это, вот, и, соответственно, детям это тоже может передаваться. И вот, ну, по крайней мере, вот у меня так вот на уровне клинического впечатления таких детей, подростков, уже имеющих ВИЧ, немало. Вот это тоже создает предпосылки для снижения иммунитета. Снижение иммунитета, вот, постоянное воспаление, вот этот, воспалительные цитокины, которые в мозге, да, активизируются, не только в мозге, вот, воздействие микробов, вирусов на мозг тоже может создать предпосылки для таких тяжелых отклонений. И здесь даже без каких-то воздействий до этого, может быть, мозг ребенка был достаточно целым, там не было какой-то отягощенной генетики, это может создать вот предпосылку для расстройства. Поэтому ребенком, особенно в условиях крупного промышленного города, ладно, в деревне они ходят, они бегают, они лазят через забор, они ходят на речку, природа, они ездят на лошадях, понимаете, ездят на лошадях. Оказывается, нет ничего полезнее, чем ехать на лошади. Почему наши предки были здоровы? Они не знали, что такое ипотерапия, понимаете, но у них позвоночник и все мышцы были здоровы, потому что при катании на лошади развиваются все мышцы, еще и дышат свежим воздухом, понимаете. Вот, то есть приводят, когда такого ребенка из деревни к кому-то гастроэнтерологу, к вертебрологу, они говорят, а что тут у него мышцы-то на спине больше, чем у меня, понимаете, все нормально, он там морковку с картошкой ест, у него все хорошо, понимаете. Вот. А дети, которые живут в условиях урбанизации, вроде хорошо, родители, да, там на 25 этаже, большую квартиру купили, все хорошо, но нет движения никаких, идет атрофия мышц, атрофия сердца, недоразвита сердечно-сосудистой системы. Вот, запаздывание развития контроля вегетативных функций, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, и все это воздействует, конечно же, на психику. И вот, вот это все вместе смотришь. Ну, девочки, например, с анорексией приходят, нарушение пищевого поведения, с РПП, и у них по линии гастроэнтеролога, у них вот, вот все больное. Понятно, что что зачем потянуло, но одно потянуло другое, но понятно, что невроз не вылечишь, пока не начнут пить какие-то препараты, не буду называть группы, но восстанавливающие желудочно-кишечный тракт. Угу. Да? Печень у многих сейчас больная вот от этой от еды, да даже от отсутствия еды, то, что они едят, непонятно что, поверьте, вот в школах повара жалуются. Вот горбуша, выкидываем целые бочки горбуши, понимаете, тут горбуша это самое полезное, что есть вообще в мире, наверное, это и белок, и йод, и омега-3, 500 миллиграмм в сутки, да, они это все в бочки выбрасывают, но при этом они чипсы, вот эту, напитки газированные, опасные покупают, что там останется, да, какая психика будет от этого, там же постоянная стыня будет, они постоянно будут зевать. Какая там работоспособность будет? Какой там белок? Белок-то не попадает. А омега-3, где она из газировки возьмется омега-3? Или фолиевая кислота? Вот. То есть вот, вот эта соматическая сфера, она очень сильно влияет на, значит, то, что происходит в голове. Вот. Гематоэнцефалический барьер нашего мозга, он не всегда может защитить от всего токсического, что туда попадает. От чего-то защищает, но далеко не от всего. Вот. Также в патологических реакциях выделяются большая группа неврозы. Мы про это уже говорили. Это вегетососудистая дистония. Это когда ребенок жалуется на частую головную боль, в том числе мигренеподобную, головокружение, нехватку воздуха, значит, сердцебиение, мышцы напрягаются, спит плохо. Нередко выявляется, что перед тем, как с каникул выходить в школу, все, начинается голова болеть, поднимается температура тела. То есть вот перед ситуацией напряжения, и он, значит, начинаются такие вот психосоматические отклонения. Чтобы убрать конфликт вот этот невротический, надо, чтобы ребенок полюбил эту мораль. Он не сразу ее, конечно, полюбит, но мораль в том, что учеба проводится все-таки в школе. Да, ты живешь в обществе, ты должен научиться взаимодействовать с людьми, ты должен научиться решать, да, пусть там тебя даже не любят, пусть ты там не супер отличник, не супер одаренный, пусть ты в чем-то еще не реализовался, но все лучшее тебя ждет впереди. У каждого человека есть способности, которые, значит, он может в себе открыть, и уходить от этого не надо. У меня был пациент, у него было достаточно тяжелое органическое поражение мозга и неврозоподобное расстройство, то есть и головные боли, там, и раздражительность. Значит, и скачки давления, чего там только не было. И вот мама и так, то есть и специальная программа была в образовательном учреждении, и все. Вот, и он видит, что он, ну, не такой, как сверстники, потому что он остается, хотя физически, и вот, значит, все-таки нашли, они специальность столяра-плотника, все-таки его обучили, оказывается, на стройке нет такого, что каждый год какие-то новые навыки приобретают, значит, делаешь откос какой-нибудь для двери, для окон, пластиковые окна вставляешь, запениваешь, плинтуса вставляешь, оказывается, движения-то одни и те же. Его, значит, научили, он доволен, у него сейчас никаких неврозоподобных расстройств нет, он ходит и работает сейчас, вот, то есть вот его смогли реализовать. А поначалу казалось, да что у тебя, ну, вот если бы мама была такой из слабых, да, вот, она бы обвинила во всем учителей, государство, все у нас плохие.
Да, это мы любим.
Да, вот, и не стала заниматься. А этой, и тут, значит, и тут клюнули, тут он, значит, у вас гиперактивный, а тут он, значит, у вас не соображает, ну ладно, она вот под это, под все подстраивалась, ходила там, договаривалась с ним, со всеми, да, и вот я считаю, что стигмодиагнозом это один из лучших вообще примеров, наверное, когда человека адаптировали, все, он там работает, и голова у него перестала болеть, там, и вот этот ритм, когда он ночью играл, не спал, а днем его тяжело было куда-то разбудить, он тоже как бы ушел, потому что вот он влился в мужской коллектив, как бы, ну а там, ну как, ну хоть, может быть, у тебя по-другому психика работает, и интеллект может быть пониже, но все равно на животном-то уровне вот эта стайка, да, у животных же тоже как бы эти стайки, инстинкты, да, групповые есть, что там неудобно, когда тебе скажут что-то нехорошо. Вот таким образом она вышла из невроза. Если бы она говорит, да ладно, ты у меня такой, и больной ты у меня, и что-то тут ругаются тут и на тебя, и на меня, да вообще давай сиди дома, чтобы и мне не ходить, не ругаться, чтобы на меня не кричали. На нее же тоже как бы и же все это высказывают, что ребенок какой-то не такой, он что-то тут порвал, он что-то тут сломал, понимаете? Она вот через это прошла. И, конечно, большая группа расстройств в патологических реакциях, когда, значит, те же неврозоподобные, психопатоподобные, церебростенические нарушения проявляются при резидуальной органической патологии, то есть при заболевании головного мозга, которые приобретены раньше, вот, и здесь вот в подростковом возрасте эта симптоматика начинает более активно проявляться. Дальше, задержки, это все про психически заболевших, на самом деле много в подростковом возрасте, потому что это очень много задержки развития, и сейчас прямо очень много идет, опять же, вследствие вот той патологической почвы, пожизненной, как мы с вами говорили, потому что здоровье матерей и отцов ухудшается, сами они не следят. Вот простой пример, есть центры здоровья в каждой поликлинике нашего города, там проводится комплексное обследование. Вот, смотрит терапевт, внутриглазное давление, артериальное давление, значит, холестерин, сахар проверяется. Вот, то есть какие-то минимальные ЭКГ делаются, какие-то минимальные спирографии легкие исследуются, делаются минимальные методики, но в принципе их достаточно, чтобы заподозрить какое-то заболевание. Вот, но что я вам скажу, с 20 до 40 лет у многих в нашем городе есть машины, понимаете? На техосмотры они ездят, понимаете? Дома подсажены на сериалы, на компьютерные игры. В центры здоровья они не ходят.
Медосмотры мы пропускаем.
Медосмотры, они плановые. Вот можем каждый паспорт, полис берешь, идешь в поликлинику, все это легко решается. Бесплатно, самое это главное, даже бесплатно, понимаете, 1.5-2 часа потратить. Соответственно, какое отношение к своему здоровью, да, потребительское, вот это общество потребления, между прочим, у славян потребление означало уничтожение, вот, и общество потребления – это очень плохое слово, вот, когда человек потребляет, в том числе и свое здоровье, вот, и с этим здоровьем, вот, люди беременеют, рожают, нет, понятно, что беременеть, рожать – это надо, это продолжение, да, значит, жизни, нет ничего лучше, чем дать жизнь другому человеку. Но это действительно смысл жизни, когда люди дают жизнь другим людям, да, говорят, живи, вот даю тебе жизнь, живи. Это все замечательно, но, значит, когда это делается так, что дети потом рождаются с психическими заболеваниями, наверное, это неправильно. Чтобы этого не было, вот опять же, возраст матери. В каком возрасте мать должна рожать, понимаете? Ну, давно уже показано, что оптимальный возраст и выйти замуж и родить ребенка, ну, кроме первого, это 18-25 лет. Про это забыли. Сейчас собираются возраст замуж выходить в 35 лет, когда есть машина, квартира, понимаете, а рожать детей в 40 лет. Сейчас вот как идет? Вот 30 лет. Получается, брак с самим собой. Он живет, и получается, как мужчина, как женщина ведет свое хозяйство, так же и женщина, как и за мужчину, и за, да, и привыкают. И в 30 лет, понимаете, начинает, мы начинаем расти уже вниз, и наша нервная система начинает потихоньку терять клетки, то есть мы становимся ригиднее, соответственно, уже терпеть, что майка висит не там, тапочки стоят не там, понимаешь, шторка задернута не так, становится все сложнее, а в 20 лет вот эта притирка гораздо быстрее происходит, вот, поэтому и потом семьи-то разрушаются гораздо быстрее, они менят, тем более, извиняюсь, уже столько внебрачных связей было, там кто кому что должен, уже непонятно, уже человек просто любить-то не может по-человечески, только плотские какие-то отношения, поэтому вот в самый здоровый возраст, 18-25 лет, для создания брака, рождения детей и рождения здоровых детей, понимаете, и в 40 лет рожать, да я отлично понимаю этих женщин, которые вот до 40 лет делаю карьеру, они понимают, что они обманулись. Самое-то интересное, они понимают. Она говорит, ну и что, но я же одна сейчас. Она прямо так и говорит, ну и что, а для чего это? Я одна, я не хочу одна доживать, понимаете. А вот доходит уже до рождения через пробирку, то женщина, которая могла бы родить и забеременеть естественным путем, там она обращается к пробирке. Ну неправильно это, ну противоестественно, надо все делать в свое время. Так вот, все это недоношенность, поздний возраст родителей, вот эти инфекции, аборты, курение, алкоголизация приводят к тому, что повреждается мозг ребенка, возникает дизонтогенез, нарушение развития мозга. Самый легкий способ, значит, дизонтогенеза, нарушение интеллектуального развития, это психический инфантилизм. Вот, когда подросток более примитивен, не читает, неинтересно ему чтение, не понимает переносного смысла, ну и слабо его принимает. Вот такой вот инфантилизм с эгоцентризмом, то есть вот жить ради себя, получать удовольствие, не сильно задумываясь о чем-то, там не сильно задумывая даже о завтрашнем дне, да, учиться в принципе они могут, их усадить могут, особенно они конформны, особенно если все сидят, и они будут сидеть, ну а дальше уже вот что-то такое более зрелое с ними обсуждать достаточно тяжело, но если это биологически, психический инфантилизм, оказывается, связан с тем, что, значит, это родители пили, курили, вот, или заражались инфекциями, значит, это вот, вот так вот. Но бывает, что мозг достаточно здоровый, и описана форма социокультурного психического инфантилизма. То есть, когда, ну, ребенка не развивали, то есть, когда вот не было вот этой активности, он не бегал, не прыгал через заборы, не забирался на деревья, понимаете, не ходил на речку карасей ловить, вот, то есть он просто, он не развивался, он сидел, вот, и вся жизнь его, вот она в компьютере, он разговаривает с телефоном, целый день следит, только кто кому лайки поставил, и, значит, он как бы не развит. Да, возможно, при такой форме, когда мозг еще целый, еще что-то можно как бы наверстать, но ведь тоже всему свое время, вот, что мы получим от такого человека, насколько он будет зрел в обществе. А следующая форма – это уже идут задержки психического развития, то, что раньше называлось ЗПР, сейчас называется смешанное расстройство психологического развития, когда можно еще ребенка вытянуть, но явно памяти, внимания, уровня мышления, уровня суждений не хватает. Также выделяют нарушение школьных навыков, когда есть явные проблемы со счетом, письмом, значит, с написанием букв, да, и с речью, есть вот аллалия, такое состояние, когда речи нет, до 5 лет, это не аутизм, вот, потому что этот ребенок интересуется, да, ему что-то, если животное показать, сводить куда-то на качельке покачаться, предложить игровую деятельность, вот, даже если ему книжки, картинки почитать, показать, он вовлечется в это, он будет это, да, он просто не говорит, либо дизлалия, когда уже вот, вот общее нарушение речи, особенно таких серьезных степеней. Вот, это тоже показатель того, что на мозг что-то действовало. Ну, здесь курсы метаболических препаратов, занятия с психиатром, с логопедом, они все-таки дают свой. То есть родители тут не должны расстраиваться, да, не разговаривают 4 года, но главное это заметить, что да, тут один год слов нет. Хотя, ну, должен уже в один год, да, мама, папа сказать. вот, в полтора года, в два года, когда полтора-два года у всех уже пошла фразовая речь, достаточно активный объем, а тут как бы не разговаривают. То есть, ну вот, вот даже на уровне одного года надо засуетиться, конечно, когда нет, не, нет этих слов вовремя, и начать подлечивать и заниматься таким ребенком, но не вызывать в себе сильного стресса. Угу. То есть беспомощность, никто помочь не может, все идет, если вы все делаете, соответственно, вы помогаете мозгу развиваться, речевым отделом мозга помогаете развиваться, и потом ребенок все-таки заговорит. Да, аутизм, нарушение речи – это все-таки разное, шизофрения – это разное состояние, но для этого есть специалисты. Показать специалисту не один раз и, конечно, понаблюдаться и пройти лечение. А в дальнейшем все-таки такие дети начинают говорить, и если дальше читать, читать, вот чтение прежде всего, читаем, читаем, еще раз читаем, от компьютеров планшеты закрыть, вот никаких игр ему, вот только чтение. Чтение, развивайки, вот изучаем животный мир, ходим почаще в зоопарк, да, выезжаем на природу, на дачу, ездим по Уралу, наш Урал вообще это... Прям маленьких детей надо возить, не надо их, я вас умоляю, возить в Турцию, в эти бассейны, ничего там интересного нет, кроме инфекции, понимаете, и жары, и плохого питания. Надо вот здесь по Уралу, у нас тут холмистые леса, у нас тут реки,
пещеры.
Красивейшие, пещеры, озера, подъемы, хребты,
да, да, да,
но
да,
Урал
да.
Вот он просто богом создан, как одно из красивейших мест природы, когда эти две плиты, значит, восточная и западная слились, значит, и, во-первых, вышла магна, и тут куча полезных ископаемых, значит, которых нигде в мире, то так вот не найдешь такое количество полезных ископаемых, и красивейший природный ландшафт. Поэтому с детьми, ну а если маленькие детей начать возить, они ведь потом и не поедут никуда. Угу. Можно вывозить, ну вот лет до 10, до 12 они еще, ну 12 уже тяжело, до 10, до 11 еще можно как бы возить, а в 12 лет им уже, вот когда подростковый возраст наш критически начинается, да, он уже, значит, говорит, да мне зачем, да ему уже больше вот лайки нравится ставить, да, да ему уже где-то полежать, да там в соцсетях посидеть, да ужасы какие-то посмотреть, да, информацию какую-то. А кто в итоге воспитал-то? Ну, не родители угу. воспитают, понимаете, особенно если они находятся в стадии развода. Конечно, и развод влияет на все эти вещи. Вот, в группе задержек развития, конечно, более тяжелое состояние – это умственная отсталость. Вот, то есть дефект уже, значит, именно интеллектуально он сложно поправимый, в отличие от задержки психического развития. Но и здесь существует очень хорошая адаптация, опять же, вот можно дать необходимые профессиональные навыки, навыки как бы жизни. Вот эти дети, они живут, ну, часто с родителями, никуда от них не уезжают, но это тоже достаточно серьезное подспорье.
Угу,
вот
угу.
Они все по дому, если лично подсобное хозяйство, все прямо делают, и делают гораздо, поверьте, лучше, чем наемные рабочие, которых интересует только взять деньги и убежать. Этот будет все делать качественно, потому что он тут у себя на участке как бы работает, да. Но похоже, состояние имбецильности, тяжелой умственной отсталости, значит, глубокой умственной отсталости дети, конечно, уже.
Ну вот если подытожить, то получается, что чтобы не было психических расстройств у ребенка, должно быть, во-первых, хорошее здоровье у родителей, во-вторых, правильное поведение родителей, правильное воспитание своих детей, то есть это какая-то золотая такая граница, грань между любовью, контролем, гиперопекой, заботой, и все вот это вот в совокупности ведет к тому, что ребенок будет здоров и будет полноценно развиваться. Но если мы говорим о тех детях, которые уже имеют психическое расстройство, или, допустим, депрессию, или еще какие-то отклонения в психологическом развитии, то правильно ли я понимаю, что они уже должны идти к психиатру и работать с врачом?
Если речь идет о психических расстройствах, то родители стесняться не надо. Угу. Еще и стигматизация, как мы такие успешные, пойдем еще тут к психиатру и показывать своего ребенка, нам еще как бы диагноз поставить. Стесняться этого не надо, потому что чем больше ребенок находится в депрессии, вот, тем более будет выражено расстройство. А в пубертате это тем более, потому что пубертат, вот он есть прямо, вот патологически есть, понимаете, пубертат, когда возникают даже синдромы гибоидности у подростка, он и агрессивен, он и все отрицает, да, он и циничен, он и впитывает легко вот эти образы каких-то насильников, убийц, какие-то кровавые сцены, mm-hmm. понимаете, впитывает. И тогда, если вот этот патологический пубертат пропустить, то можно ведь получить и сформируется шизофрения, сформируется угу. психоз, да, этот ребенок нанесет урон и окружающим.
Да,
как
ну
вот
станет
мы,
уже опасен для
да,
общества.
Да, да, как вот недавний случай, когда подросток пришел в школу и расстрелял несколько человек.
Да, в Казани.
Да, и называл себя Богом, и других называл биомусором, понимаете. Положим, психиатр, который выдавал справку, значит, он, тот все скрыл, понимаете. Тот человек, который считает Богом, он не всем это рассказывает, это большой секрет, понимаете. А внутри-то он этот бред-то, он уже этот вынашивал.
Да, но психиатру вот. Он, наверное, это не говорил.
Психиатру не говорил, но наверняка родители замечали, что он странненький, общается с другими свысока, да, что он свое достоинство ценит выше, чем других, вот, что он не занят учебой, не занят работой, не занят целями, что он сидит, опять же, в интернете смотрит вот эти всякие вещи, прогрессию, угу. собирает, как, что, вот это вот подростки с такими диагнозами, они любят смаковать сцены агрессии, насилия, угу. вот, и все, что в обществе происходит, понимаете, зависит от всех членов общества. Не бывает так, что он бросил ребенка, там одного, второго ребенка и живет как бы для себя. Вот эти дети, которым потом не воспитались, неправильно воспитали, и которые, у которых потом сформируется психическое заболевание, они ведь сами потом что-нибудь сделают, понимаете? Не бывает такого, что ты кого-то бросил, значит, а тебе потом от этого хорошо угу. будет. В итоге брошенные дети, неправильно воспитанные, они создают потом большие проблемы для общества. Это алкоголизм, это и наркомания, это и психические расстройства. Поэтому угу. ну, относиться надо детям серьезно, пока они в детском, в подростковом возрасте. Понимаете, возраст это благодарный. Вот кризисный, конечно, подростковый возраст, и бывает патологический пубертат. Но вот по практике исправить подростка все-таки проще, чем взрослого. Угу. Вот, он гибок необычайно, нейропластичности очень много. Он принимает убеждения. Если ты для него авторитет, он твои убеждения принимает. Да, вот. Взрослый мужичок уже после 30 лет, у него уже там нейропластичности немного, он там новое воспринимаете не очень согласен, ему как бы тяжеловато, а подростки это ведь хорошо, это очень благодарный возраст, повернуться, посмотреть на ребенка, что-то не так, сходить к специалисту, да, подкорректировать психотерапией, психокоррекция, социальными методами, медикаментами в конце концов, и у подростков, значит, шансов стать здоровыми гораздо больше.
Дмитрий Васильевич, я бы предложила продолжить эту тему в следующей передаче, потому что очень много есть еще вопросов и моментов, которые тоже хочется обсудить в плане именно психических расстройств у подростков. А сейчас давайте мы, наверное, скажем телефон на правах рекламы, куда могут обращаться наши радиослушатели с проблемами психики.
С проблемами психики у подростков и взрослых можно обращаться на прием в клинику Илизармед, находится по адресу проспект Ленина, 46, раньше назывался Главный проспект, 46, вот, это рядом с оперным театром, вот, сайт у клиники elizarmed.ru, вот, прием веду, вот я, Детков Дмитрий Васильевич, и телефоны 2005502, 25502 и 8-908-905-83-35, ну, можно зайти на сайт и информацию почитать. Повторяю, сайт elizarmed.ru.
Есть противопоказания, требуется.
Конечно, для любого лечения существуют противопоказания, и лечение начинается с консультации специалиста. Угу.
Спасибо большое. Сегодня максимально интересная и информативная тема беседы у нас получилась. Давайте напомним, кто у нас в гостях. Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Благодарю вас.
Спасибо, Мария.